Сейчас мы переходим к разговору о вершинах философии Древней Греции, о классиках древнегреческой философии. Мы будем говорить о Платоне и об Аристотеле. И первая тема этого разговора – философия Платона. Говоря о философии Платона, хорошо было бы сопоставить философию Платона с философией Демокрита. Дело в том, что Платон начинает новую линию философского движения по сравнению с так называемыми досократиками. Вершиной досократического развития как раз и явилась атомистическая философия, представленная в первую очередь Демокритом. Обратите внимание, когда мы говорим о поиске некого общего начала за многообразием вещей, это общее начало можно искать различными способами. И существует, пожалуй, два основных типа выделения общего за многообразием вещей. Один тип выделения общего мы будем называть материально общее, а другой тип выделения общего ведет к выделению так называемого идеально общего. Чем отличается материально общее от идеально общего? Заметим, что как раз Демокрит развивает линию поиска материально общего за многообразием вещей, а Платон начинает новую линию, выделяя идеально общее за многообразием вещей. Итак, чем же отличается материально общее от идеально общего? Когда мы пытаемся найти общее за всеми, допустим, деревянными вещами, мы можем обратить внимание, что все деревянные вещи, столы, стулья, скамейки и так далее, имеют один элемент, имеют одинаковую общую материю. В данном случае это будет дерево. Соответственно, дерево по отношению ко всем вещам, сделанным из дерева, выступает как материально общее. Однако, если мы пытаемся найти общее за всем многообразием, ну, допустим, столов, ведь обратите внимание, столы бывают разные. Бывают деревянные, бывают пластмассовые, бывают стеклянные, бывают круглые, бывают квадратные и так далее, и так далее. Но все они выполняют одну функцию. Все они соответствуют понятию «стол». И вот это общее начало, которое скрывается за многообразием различных столов, уже будет не материально общее, а идеально общее, или как это называет Платон, это будет идеей. Существует, считает Платон, некая идея, но в данном случае идея стола. Экземплярами, проявлением этой идеи, воплощением этой идеи в той или иной материи, в той или иной форме, являются конкретные столы, которые окружают нас, которые мы воспринимаем чувственным образом. В этом плане материально общее – это то, что содержится в самих вещах, выступая как одинаковый элемент многообразия вещей. Это то, что можно получить путем физического разложения, путем физического анализа этой вещи. А идеально общее – это то, что не обнаруживается в самой вещи, то, что нельзя получить путем физического анализа вещи, то, что определяет данную вещь, не будучи включенной в состав, в материю этой вещи. У Демокрита таким материально общим началом являются атомы. Все вещи, как мы помним, состоят из атомов и пустоты. Атомы – это тот одинаковый элемент, который включается во все вещи. Но беда такого подхода, подхода с позиции выделения материального общего, заключается в том, что при таком подходе не специфицируется качество вещи. Действительно, что такое лошадь по Демокриту? Это некая совокупность атомов. Что такое человек по Демокриту? Это некая совокупность атомов. С этой точки зрения, принципиальная разница между лошадью и человеком нет. Но именно против такой позиции и восстает Платон. Он понимает, он утверждает, что нельзя проводить знак равенства между лошадью и человеком. Качество лошади и качество человека – это принципиально разные качества. И человек не должен себя вести как лошадь, и лошадь не может вести себя как человек. Но что специфицирует лошадь как лошадь, а человека как человека? Очевидно, не их материя, а некое другое начало, которое определяет природу лошади или определяет природу человека. И вот таким началом Платон и считает особого рода сущность, идею. Ну, по сути дела, идею с большой буквы. Идея лошади определяет суть лошадности. И любая лошадь – это есть в большей или меньшей степени удачная реализация идеи лошади. Суть человека определяет идеи человека. И конкретный человек – это в большей или меньшей степени удачная реализация идеи человека. Выделение такого рода общего, идеально общего или идей и составляют специфику философии Платона. При этом обнаруживается, что совсем другое понимание истины возникает у Платона. Традиционно, можно сказать, на уровне обыденного сознания считается, что истина – это характеристика знания. Знание является истинным в том случае, если оно соответствует окружающему миру, той реальности, которая отражается в этом знании. Но по Платону истина относится не столько к знанию, сколько к тем или иным вещам. Истинная лошадь – это лошадь, которая в наибольшей степени соответствует идее лошади. Истинная любовь – это чувство, которое соответствует идее любви. Истинный друг – это человек, который соответствует идее друга. А если он не соответствует идее друга, то это и не друг, а так поросячий хвостик. В этом смысле Платон указывает на то, что мы должны по-другому подходить к выделению общего за многообразие вещей. Мы должны обращать внимание на ту идеальную сущность, на ту идею, которая скрывается за каждым классом вещей и определяет данный класс вещей. Однако, открывая вот этот феномен, идею вещи, Платон задается вопросом, а где существуют идеи вещей? Ну, очевидно, что идея стола не существует внутри стола. Никакой физический анализ, никакое как бы разложение стола не позволяет обнаружить там идею стола. Идея вещи не существует в самой вещи и, очевидно, не существует среди вещей. Но где она тогда существует? Может быть, в человеческом сознании? Нет, говорит Платон. И в человеческом сознании существуют не идеи с большой буквы, а идеи с маленькой буквы. Идеи с маленькой буквы – это отражение в человеческом сознании идей с большой буквы. Действительно, 2×2 – 4 – это некий принцип, который существует в данном мире и определяет одну из базовых характеристик данного мира, мира, в котором живет человек. А сам человек не придумывает, что 2×2 – 4. Он лишь открывает для себя, что 2×2 – 4. В этом плане он идею с большой буквы, а именно, что 2×2 – 4, переводит в собственное сознание, переводит в статус маленькой идеи или идеи с маленькой буквы. Он открывает для себя, что 2×2 – 4. Точно так же, по большому счету, идея стола существует где-то в мире. Мир устроен так, что в нем возможен стол. А человек на определенном этапе развития открывает возможность стола и, осознавая специфику стола, осознавая идею стола с большой буквы, он в состоянии уже сам изготовить стол, руководствуясь своей идеей с маленькой буквы, отражением идеи с большой буквы. Таким образом, получается, по Платону, что идеи не существуют ни в вещах, ни среди вещей, они не существуют только в человеческом сознании. Идеи, по Платону, обладают независимым от вещей и от человека существованием. И для определения того места, где существуют идеи, Платон вводит особый мир, который так и называется – мир идей. Соответственно, в философии Платона наш мир раскалывается на два мира – мир вещей и мир идей. При этом мир идей и мир вещей обладают принципиально различными свойствами. Мир вещей – это мир постоянного движения, постоянного изменения. Вещи рождаются и умирают, вещи воспринимаются чувственным образом. А мир идей – это мир гармонии, мир абсолютного покоя, где идеи существуют как самодостаточное начало, которые обладают характерными признаками. Идеи вечны, идеи неподвижны, идеи неизменны, идеи самодостаточны. Я думаю, это нам о чем-то напоминает. Речь идет, конечно, о характеристиках бытия по Пармениду. Бытие в античной философии – это начало, которое обладает свойствами вечности, неподвижности, неизменности и самодостаточности. Атомы Демокрита – это бытие в смысле Парменида, но и идеи – Платона обнаруживает свойства, которые характерны для бытия в смысле Парменида. Итак, у Платона выделяются два мира – мир вещей и мир идей, мир движения, мир покоя. Но как связаны между собой мир вещей и мир идей? И для характеристики связи мира вещей и мира идей, для того, чтобы понять, как по Платону выстраивается вся картина мира, мы обратимся к одному из ключевых диалогов Платона, диалогу государства, в котором рассказывается некий миф. Однако этот миф имеет очень глубокую философскую нагрузку, и понимание этого мифа приведет нас к осознанию того, как строится онтологическая схема мира по Платону, как по Платону выстраивается общая картина мироздания. Этот миф называется «Миф о пещере». Его рассказывает Сократ приблизительно таким образом. Представьте себе пещеру, на дне которой прикованы узники. Причем они прикованы таким образом, что они могут смотреть только перед собой, то есть на тыльную сторону пещеры. Они находятся спиной ко входу и прикованы так, что не могут повернуть даже головы, смотря на стену пещеры. За спиной у узников разожжен огонь, костер. И там кто-то проносит разные вещи. Спрашивается, что видят узники? Очевидно, узники видят тени, которые отражаются на тыльной стене пещеры. И для узников движение теней является наиболее естественным, наиболее очевидным, наиболее, само собой, разумеющимся ходом событий в этом мире. Представьте, однако, рассуждает дальше Сократ, что один из узников сумел повернуть голову назад, немножко освободившись от оков. Он увидит вещи в лучшем качестве. Он увидит вещи более четко. Или они будут для него размыты. Конечно, когда он смотрит на источник света, вещи для него теряют свою четкость, свое очертание. Тени в этом смысле гораздо более четкие и гораздо более понятны. Так что, просто оглянувшись назад, реальные вещи рассмотреть сложнее, чем тени, которые возникают на стене пещеры. Однако, представим себе, говорит далее Сократ, что один из узников все-таки сумел освободиться от оков и выходит из пещеры, поднимается на поверхность. Причем, очевидно, когда он выйдет из темной пещеры на поверхность, он поначалу просто почти ослепнет, когда поток света хлынет в его глаза. Но потом, когда он привыкнет к дневному свету, к естественному свету на поверхности, для него весь окружающий мир, все вещи предстанут в истинном свете. Он поймет, что собой представляют реальность, что собой представляют реальные вещи. И вот после того, как он понял истину этого мира, понял, что представляют собой вещи этого мира, наш узник возвращается к своим сокамерникам и рассказывает им о том, что он увидел, выйдя из пещеры. И как вы думаете, как реагируют на его рассказ узники? Они ему говорят: ты бредишь? Что ты нам рассказываешь сказки? Ты нам рассказываешь неизвестно что. Перед нами Реальные вещи, ты их называешь тенями, но это наша реальность. Мы здесь живем, а ты нам рассказываешь неизвестно о чем. Таким образом, судьба узника, который сумел освободиться от оков и постиг истину этого мира в обществе его сокамерников, оказывается не очень даже завидной. Ему не верят. Его считают чуть ли не сумасшедшим. Вот такая вот история. Что скрывается за этой историей? Ну, я думаю, аллегория, я думаю, образный ряд здесь достаточно понятен. Кто такое узники? Это жители Земли. А пещера – это и есть Земля. Каким образом прикованы узники? Они прикованы благодаря наличию у них чувств. И восприятие чувственным образом, восприятие вещей органами чувств – это не что иное, говорит Платон, как тени истинных вещей. Наше чувственное восприятие – это лишь только тени, среди которых мы живем. Соответственно, что значит освободиться от оков и взглянуть на мир в истинном свете? Это значит освободиться от чувственного восприятия вещей и, опираясь на умозрение, перейти к пониманию, конечно, идей, идей с большой буквы, то есть то, что скрывается за вещами и то, что составляет истинную суть всех вещей. Таким умственным восхождением из мира чувственных явлений к миру подлинных истинных сущностей обладает философ. Философ – это человек, который умеет освободиться от чувственных оков и выйти через умозрение к постижению сути этого мира, к постижению идей. Но понятно, что судьба философа в этом мире не очень легка, и его дело не очень благодарно. Вспомним Сократа, который пытался раскрыть людям глаза на окружающий мир, но не встретил понимания со стороны граждан Афин. Смерть Сократа, кстати, учеником которого и являлся Платон, сильно потрясла Платона. Платон покинул Афины, уехал, долгое время странствовал, и только уже потом, вернувшись после долгого периода осмысления того, что происходит в мире, вернувшись в Афины, Платон создает свою школу, известную академию, и развивает традиции философской мысли уже в академии в Афинах. Понимание того, что судьба философа не очень легка, что истина далеко не всегда востребована людьми, что люди частенько удовлетворяются чувственным восприятием окружающего мира и не хотят работать над постижением истины, это понимание типично для философии античности, типично для Платона. Но, отталкиваясь от мифа о пещере, мы можем понять, как выстраивается общая картина мира по Платону, общая онтологическая схема Платона. У Платона выделяются четыре уровня в мироздании. Уровень второй Это мир идей. Уровень третий – это мир вещей. Что собой представляет первый уровень и что собой представляет четвертый уровень, мы можем фактически домыслить, основываясь на мифе о пещере. Вещи по отношению к идеям выступают как тени. Поэтому нам нужно дополнить нашу схему неким источником света, который освещает второй уровень идеи, который отбрасывает тени на некий фон. И из этой логики выстраивается следующая схема. На первом уровне должен быть некий источник света, солнышко, да, которое освещает многообразие идей. А каждая идея уже отбрасывает тени в мир вещей. И для того, чтобы эти тени могли быть отброшены, должен существовать некий фон, на котором эти тени возникают. Это будет четвертый уровень, называемый Платоном хора или материя. При этом высший уровень, солнышко, это некая суперидея, которая называется Платоном благо или единое. Это солнышко, еще раз напомню, освещает мир идей. Причем мы должны себе отдавать отчет, что по Платону, например, сколько существует зайц? Ответ один. Существует идея зайца, а все реальные, то бишь материальные зайцы, которые бегают по лесам, это не что иное, как материализация идеи зайца. В этом плане заяц как идея отбрасывает тени на мир вещей, и все заяц, первый заяц, второй заяц, энный, в мире вещей лишь только воплощение идеи зайца в том или ином материальном субстрате. Точно так же и с другими идеями. Таким образом формируется общая онтологическая схема Платона. Вверху находится высшая идея, единое или благо. Второй уровень – мир идей. Третий уровень – мир вещей, как теней, которые отбрасывают идеи. И, наконец, четвертый уровень – это фоновая поверхность, хора или материя. Очевидно, что идеи, которые являются вечными, неподвижными, неизменными и самодостаточными, задают собой уровень бытия. Солнышко, сверхидея, единое или благо, определяется Платоном как сверхбытие. А четвертый уровень хора или материя – это уровень небытия. Соответственно, мир вещей – это микс, это соединение бытийственного начала и небытийственного начала. Это единство бытия и небытия. Здесь я иногда говорю о том, что в нашем мире существует две новости. Одна хорошая и одна плохая. С какой начать? Ну, допустим, начнем с хорошей новости. Она звучит так. Мы умрем, но мы живем. Соответственно, плохая новость. Мы живем, но мы умрем. Так вот, по Платону, мир вещей – это мир, в котором есть жизнь и есть смерть. Есть устойчивость и есть разрушение. Мы живем, Это значит, мы причастны бытию. Мы умрем, это значит, мы причастны небытию. И в этом плане человек, который тоже находится физически в мире вещей, живет в мире вещей, он живет между двумя полюсами. Полюс бытия, который представлен идеями, и полюс небытия, который представлен чувственной материей. И, кстати, именно из этого Платон делает вывод о том, как должен жить человек. Он должен ориентироваться на чувственное начало или должен ориентироваться в первую очередь на идеальную сферу, на умственное начало, на разум. Разум ведет к бытию, а чувственное начало ведет к небытию. Поэтому правильнее, считает Платон, ориентироваться человеку на разум. А чувство – это то, что разрушает человека, так или иначе. Вот такая позиция характерна для философии Платона. Говоря о теории познания в философии Платона, мы тоже можем опереться на некий миф, который Платон излагает в своих диалогах, в своих работах. Это так называемый миф о колеснице. Ну, действительно, прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого мифа, давайте подумаем о том, что собой должно представлять познание по Платону. Это познание чувственных вещей или познание абсолютных сущностей, представленных идеями? Ну, очевидно, что истинное познание – это познание идей, познание абсолютных сущностей. А абсолютные сущности нельзя постигнуть чувственным образом. Их можно постигнуть только умозрительно. Идеи не даны нам непосредственно, не даны нам на уровне чувственного восприятия. Соответственно, возникает действительно серьезный вопрос. А каким же образом можно постигнуть истину, если чувства не ведут к постижению истины? Если чувственный опыт нас только обманывает, как считает Платон. Так вот, для изложения своей концепции познания Платон опирается на рассказанный им миф о колеснице. Он считает, что душа человека находится изначально в мире идей. И в этом смысле душа обладает знанием о идеальных сущностях изначально, поскольку она рождается, она, вернее, даже не рождается, она постоянно существует в мире идей изначально. Но, подобно тому, как возничий может упасть с колесницы, если колесница двигается особо быстро, так и душа может по тем или иным причинам, говорит Платон, как бы выпасть из колесницы, существующей, там, фигурально говоря, в мире идей. И это падение души из мира идей в мир вещей, это есть не что иное, как реинкарнация души, то есть воплощение души в конкретном чувственном теле, в конкретном человеке. И когда душа попадает в человеческое тело, происходит рождение нового человека. Однако для души переход в чувственный мир – это большой стресс, это большая проблема. Результатом перенесенного стресса является то, что душа забывает изначальную истину, которой она обладала в мире идей. И человек смутно ощущает, что он, наверное, мог бы сказать что-нибудь истинное об этом мире, но плененный чувственными восприятиями человек не способен сам по себе в обычной жизни эту истину открыть. Однако, если человек сумеет работать над собой, если он сумеет абстрагироваться от чувственных восприятий, выйти из оков чувственного восприятия мира, душа может вспомнить то знание, которым она обладала изначально. И тогда человеку откроется истина во всей ее полноте, во всей ее абсолютности. Знание по Платону – это припоминание душой того, что она знала изначально. Но для такого припоминания надо уметь абстрагироваться от чувственного мира. Нужно пойти путем ума зрения. И, наконец, скажем о позиции Платона в отношении общества. Платон развивает учение о так называемом идеальном государстве. В идеальном государстве по Платону существует три основных класса, подобно тому, как в душе существуют три основных способности. Три основных способности души, три основных добродетели дополняются четвертой добродетелью, которую составляют так называемые четыре кардинальных добродетели античности. И мы можем соотнести между собой три класса общества, три добродетели души и некую интегральную добродетель, которая и определяет идеальное общество. Итак, давайте эту структуру воспроизведем. В обществе выделяется класс земледельцев и ремесленников, выделяется класс воинов и выделяется класс правителей. Для класса крестьян и ремесленников, которые в наибольшей степени обращаются к чувственному началу, характерная часть души представляет собой чувственное начало. И добродетелью для чувственного начала является мера. Класс воинов олицетворяет собой второе начало в душе, так называемое страстное начало, и соответствующей добродетелью для страстного начала является мужество. Класс правителей олицетворяет собой разумное начало в душе и соответствующей добродетелью для этого начала является мудрость. Но требуется сказать еще и о четвертой добродетели, которая называется Платоном справедливость. Но справедливость в смысле правильность, правильность иерархического расположения. Кто должен править? Разум или чувство? По Платону, конечно, разум. Высшее начало души, разумное начало, должно быть действительно высшим. И тогда добродетель справедливости, добродетель правильности будет реализована. Точно так же и в обществе правителями должны быть философы или представители разумного начала. Тогда будет идеальное государство, когда во главе будут стоять правители-философы или философы будут правителями, а воины и крестьяне-ремесленники, представители двух других уровней души и, соответственно, наделенные другими типами добродетели, должны быть в подчинении у правителей, у разума, который, этот разум, будет беспокоиться об общественном благе. Если такая структура будет воспроизведена, то тогда мы будем иметь идеальное общество, идеальное государство.